Добрый вечер всем. Мы продолжаем, а точнее завершаем цикл встреч с Александром Геннадьевичем. Это наша четвертая встреча. Я благодарен всем, кто прошли полностью этот цикл. Думаю, те, у кого не было сегодня или не будет по уважительным причинам, но мы получили наставление также на продолжение этих встреч. И сегодня вы можете подумать, какие вопросы вы хотели бы задать, так как, наверное, следующая наша встреча состоится поздней осенью, где-то вот летом уже таких возможностей не будет, напрямую с Александром Геннадьевичем встречаться. Аплодисменты.
Добрый вечер. На чем остановились в прошлый раз, как вам? Обсуждали слово Бхагаван, да, в основном, да, обсуждали слово Бхагаван. Три аспекта абсолютно есть, верно? Угу. Хорошо, мы продолжим. Это глава вторая, краткое изложение Бхагавад-гиты. Здесь будет изложена вся краткая суть Бхагавад-гиты, очень коротко, не систематизированно. Поэтому не все будет понятно. Это как будет некий обзор того, что должно быть. Физический принцип, если мы хотим о чем-то говорить, мы говорим о том, о чем собираемся говорить, потом непосредственно излагаем тему, а в конце говорим, о чем говорили. Так вот хорошо запоминается, раскрывается. И что же такое Бхагавад-гита? Здесь очень важно понять, что источник знания. К этому еще мы придем. И слово Бхагаван уже отвечает на многие вопросы. То есть знание нужно получать от могущественной личности. Так, просто говоря, мы должны учиться у Бога. И каким образом? Кто-то может сказать, у меня нет контакта непосредственно с Богом. Вот поэтому здесь Бхагавад-гита или Веды. Веды – это эманация дыхания. Как мы приходим в этот мир периодически, циклично. Вот мы уже здесь, мы воплощены. Затем будет следующее воплощение. Это может быть большой цикл наших. Есть миграции, разных форм жизни. Мы как дух, мы исчезнем. Знание наше вечное, частичка вечной жизни. Ну, также и Верховный Бог также лично приходит в этот мир. Но есть отличие. Он не приходит, повинуясь законам материальной природы, как мы. Мы хотим или не хотим, мы должны получить заслуженное. А, заслуженную смерть в этой жизни, потому что мы рождены. Так. Что же будет потом? Новое рождение. В соответствии с нашими деяниями, нашими устремлениями, нашим развитием в ту или иную сторону есть различные пути. Куда можем пойти, в какие формы жизни, в какие места. Но сейчас мы здесь. Так. Мы вынуждены оставаться здесь, большей частью не понимая, откуда мы пришли, куда мы идем. Мы в очень таком положении, видите, находимся в сложном, сбитый с толку называется человек. Неясно ему много в жизни, нет много вопросов, но он живет, потому что нужно жить. Это некоторые вынужденные ситуации терпеть, причем нужно какие-то неудобства, какие-то страдания, жару или холод, или старость, или болезни, мало ли что-то встречает, или конфликты, войны, все это приходится нам терпеть подневольно. Но когда приходит Верховный в этот мир, он, по сути, независимый. Этот момент очень важен. Положение Бога, сварат называется, независим. Все остальное имеет причину. Но чтобы мы не указали, у этого предмета или явления есть какая-то причина, источник. Но абсолютно истинный сварат не имеет такой причины. На него не влияет ничто, он влияет на все. Ну, как солнце, например. Солнце сварат, оно независимо от нашей земной деятельности. Но оно влияет на нашу жизнь непосредственно. Это причина многих событий, всех событий. Отдаленная, высшая причина. И вот мы говорим, лучи солнца. Понятно, что без солнца никаких лучей быть не может. Лучи солнца. Ясное дело, что луч принадлежит солнцу. Так мы говорим, сознание Бога. Мы имеем сознание, но без Бога не может быть без источника сознания. То есть есть источник. Вот это называется сварат. Он как источник чувств, источник любого разума, источник всех форм, источник всех качеств, всех названий, имен, все, что мы видим. Это источник один. Для него не существует ни плохого, ни хорошего, источник всего. Для него существует только дух. Материя тоже является энергией. Духа трансформированной в материи, в невежество. Если у духа отнять сознание, или как, усыпить его сознание, это будет уже материальная энергия. Пробудить сознание в материи, это уже будет духовная энергия. То есть материя – это скрытый дух, так говорят философы. И как скрытый дух, она может быть использована в этом качестве. Вот об этом будет речь будет в Бхагавад-гите. Это божественная песня. Как в этом мире материальном действовать духовно, на высшем уровне, не имея никаких последствий и достигая высшей свободы. Это вот путь карма-йоги, гьяна-йоги, тхьяна-йоги, как будет описывать эти пути. И в конечном итоге высшее достижение – это бхакти-йога. Она включает в себя все процессы, объединяет бхакти-йога. Мудрецы говорят, что есть только одна йога, на самом деле, это бхакти-йога, остальные ступени такой йоги, составляющие ее, собственно, один. И так, краткое изложение Бхагавад-гиты. Здесь Бхагаван, он говорит, что же он скажет, прежде всего. Перевод третьего текста. «О сын Притхи, не поддавайся унизительному малодушию. Оно не подобает тебе. Вырви из сердца эту постыдную слабость и воспрянь, о герой, карающий врагов». Так, здесь указывается, что это называется малодушие. Но когда мы нерешительны, поддаемся скорби чувствам, не знаем, как выполнять свой долг, или вообще выполнять его, как бросить, это малодушие. Это слабо. Он говорит, не поддавайся, ты сильный. Сильный. И с этой точки зрения каждый из нас обладает этой силой скрытой. О чем здесь говорится? Собственно, это обращение только к Арджуне. Обращение ко всем. То есть мы имеем слабые стороны, но есть и очень сильные стороны, но скрытые. Поэтому слабость проявляется, а сила не проявляется. Но когда сила проявляется, слабости как будто и не было. Вот. И так эта сила дремлет внутри, как внутренняя энергия. И к этому сейчас призывает этот стих. То есть воспрянь, отбрось это малодушие, слабость. Это нерешительное сомнение, страх. Это просто эти чувства. Как мы недавно обсуждали на разумном диалоге. Это такая чувственная сторона, которая сбивает с толку каждого сейчас. Мужчин, женщин, кого угодно. Когда страдают дети. Очень по-настоящему. Это трудно пережить и матери, и отцу. Дети могут сильно страдать, родители не могут это вынести. Эта чувственная сторона, она очень мощная, очень сильная. Но это тоже может. Если мы при этом не можем исполнять любовь, прекращаем. Из-за какой-то слабости мы теряем силу. Это можно. То есть сила заключается в том, чтобы преодолевать эти трудности. На наши чувства могут влиять потери сильные. Приобретение также может влиять на наше разумное чувство. Сила заключается в том, что мы должны быть стабильными, неизменными при всех обстоятельствах. Можно привести пример. Земноводные, хладнокровные их называют живые существа. Их температура тела не постоянна. Она зависит от окружающей среды. Это ящерицы, это змеи, это лягушки, это земноводные называют жизни. Если температура минусовая, они замерзают, анабиозы. Если плюс, они оживают, как правило. Их деятельность зависит от температуры. Но теплокровные живые существа у нас 36,6, скажем, зимой и летом. Мы не зависим от окружающей температуры. Вот, вот такой пример. Это называется внутренняя стабильность, внутренняя температура тела. Тут на этом примере могут объясняться другие вещи. Эта температура тела должна быть постоянной, не ниже и не выше. Эта температура тела отражает количество вожделения в человеке. Почему это нестабильность? разное количество вожделения, неконтролируемое вожделение. Повышенная температура – это возбужденное вожделение. И пониженная температура – наоборот, апатия. Пониженное вожделение. А должно быть здоровое, 36,6. Вот. Вот это называется отрегулировать свою жизнь. Это в третьей главе будет описываться, какая сила человека выводит из равновесия, помимо его воли. Даже если он знает, что это плохо, все равно он выведет из равновесия. И вот эта стабильность называется йогой. Независимость от того, что происходит вокруг моей жизни. Хотя мы чувствуем. И мы посмотрим Махабхарату, мы не видим, что они бесчувственные, но они очень могущие. Они должны даже еще более чувствительные. Но при этом они такие могущие, что они могут переживать. Буквально слышал. Здесь, на поле битвы Кришнадев. Кришнадев родился от царя Шантану в очень давние времена. Ему к этому времени уже около 900 лет. В ту эпоху люди жили примерно век 2000 лет, наверное. Кали-юга уменьшается, будет дальше уменьшаться степень деградации. Предыдущую эпоху, 1000 лет, был век отмерялся, в Библии тоже это подтверждается. Да, мы другие, там по 900 лет жили, по 700 лет жили люди, то ли другого роста, других качеств, других чувств, другая была атмосфера. И Кришнадев имел благословение от отца. Этот Шантану был очень могущественный, он имел связь с полубогами. У него жена была с другого уровня вообще, с другого измерения. Сама Ганга говорит. Кришнадев сын Ганги. И он дал обет, чтобы защитить своего отца. Он дал обет никогда не жениться, чтобы не было конкуренции за престол. Так он мир установился, в царстве там была определенная ситуация, связанная с этим. Он дал обет громкого всеуслышания перед высшими силами. Что я обещаю, я Пхишма, а Пхишма его потом назвали после этого обета. Я обещаю, что никогда не женюсь, у меня не будет потомства. Я не претендую на престол. Отхожу от политики. И буду защищать любой трон, кто его займет. Буду защищать любого царя, кто займет этот трон. Я буду таким защитником кармы. И с неба прозвучал ответ. Отныне ты будешь Пхишма, тот, кто непоколебим в своих обетах. Никогда не нарушал обет. И когда отец услышал это, что он спас его царство таким путем, такой жертвой, все воины мира, которые были цари, сказали, сумасшедший обет. Кришма, ты же воин, кшатри не дает такие обеты. Для воина это невозможно. Это отшельники, аскеты, монахи. Но мы, цари, для царской династии, для нашей природы это немыслимо. Целибат. Сумасшедший обет. Все испугались. Но он это правда делает. И тогда его отец преисполнился могущество, когда услышал такой подвиг. Он сказал, я тебя благословляю, я отец, и я произношу благословение. Ты будешь жить столько, сколько пожелаешь в этом мире. И день смерти назначишь себе сам. Вот такой он был непобедим. В какой битве он не участвовал, он никогда не проигрывал. Самый могучий воин был. Он здесь на Курукшетре. Не на стороне Арджуны и Пандавов, на стороне злых сил Дарьотханы и душа с его братьев. Сыновья Дритараштры, они узурпаторы, то есть это олицетворение зла, дхармы. Они много раз пытались делать покушения, то есть они шли путем таким, нечистым путем. И Пандавы это праведные цари, и они любимые внуки Пхишмы. Но на престол Дритараштра и пой царь, и Пхишма дал обет защищать любого царя, любой трон. Поэтому на той стороне, согласно обету, но сердце его с внуками, с Пандавами, кто-то нас обжигает. Потому что это великий праведник. Там любовь большая. Им нужно сражаться с мечами. Не просто сражаться, но нужно победить. Потому что иначе он все равно что будет. Он победил. Но нужно победить. Иначе это будет проиграно. Зло восторжествует. И тогда Арджуна сказал Кришне, после нескольких столкновений с Кришной, Это невозможно. Кришна непобедим. Я не смогу. Лучший лучник того мира того времени был, лучший воин того времени был, он сказал, я не смогу победить Кришну. И тогда Кришна сказал, он дал обет для вас, Пандавы, поскольку очень любит вас, что за каким бы советом вы к нему не пришли, он даст любой совет, любой, на любой вопрос. Так видите, мы сейчас вечером между битвой и ваш отец, как гости, как внуки, не как враги. Попросите совета, пишем, как будете любить. Я не скажу. Да, нет. Ангелы как сделали. И пятером мы собрались, пошли к Кришне, поклон, бегу, сделали любви, и именно внуки, мы уже исследовали. Нам необходимо держать победу, иначе расскажись. Его причине обстоятельств, по воле свыше. Ты должен к обетам, ты связан. И ты прям в сторону зла. Но в сердце ты чист, святой. Поэтому помоги нам, дай нам совет. Как же ты хочешь поднимать? Ты пишешь мне смерть. Прошел длинную смерть, я сам назначил. Вот она. Я сказал, в то время, когда мой отец, он оставил престол, старший брат мой занял, я зачитаю виды. Влады, Никудышни. Он даже не мог себе добыть жену. Я дал обет, занимать престол, и никогда не жениться. А чтобы усилить царство, был женить этого брата. Он украл для него трех соседних царевин. Ну, как шатри, допускалось, своя вара называлась. Шатри того времени могли украсть себе невесту, если какие-то еще кавказских регионах, традиции известны. Не знаю, как это сейчас, но известно. Шатри, если его доблесть, то он украл невесту. Обычно крадут тех, кто уже любят, уже есть отношения, они украли, то есть, себе проявляли. Это было обычное дело между воинами и воинами. Пхишма, он просто ворвался туда на свою вару и всех троих сестер забрал. Амба, Амбали, Камбала. И вот тебе пережили. Да. И одна из них сказала, Амба. Амба сказала, Кришна, или Читаривири, отпустите меня, потому что я уже помолвлена с царем Шалом. Уже был договор. Пусть две сестры остаются, а третья, зачем я меня? Есть, это же не отпусти меня. Я уже помолвлена с царем Шалом. Они сказали, да, конечно. Иди, возвращайся, сына, жена. И когда она вернулась, Шалва уже знал, что Кришна украл. Он очень боялся все связанности. Если ты вернулась, но Кришна тебя уже украл, будет конфликт с Кришной, по-моему, тут что-то не то. Нет, мне не нужна, ты уже другой украл. Ты уже не моя жена, а тебя коснулся другой мужчина. Уходи от меня. Да не обратно. Она вернулась обратно к Кришне, а Кришна сказал, я дал обет и укачал. Мы будем жениться. Так вот, женщина единственная осталась незамужней второй. Сказал, так. Это меня позорили, вы смешно. Я принцесса, я должна быть замужем за царским происхождением, я должна занять все естественное место. Но мне лишили этого права. Вот так, смотри, как с игрушкой обошлись. Вы отказались от меня, как от чего-то лишнего, отправили обратно. Там тоже человек малодушный оказался. Отказался и там от меня, потому что я уже нечистая. Я пришла к Кришне, который меня украл, собственно говоря. Теперь обязан был бы жениться на мне. Он сказал, я обед дал, бил дальше. То есть вы не защищаете женщин, вы шатны. Нарушаете дхарму, вы виноваты в этом, вы повинны в этом. Потому что от дхармы существует. Женщина должна быть замужем. Особенно царство происхождения. Незамужняя женщина – это неприлично. Теперь меня никто не возьмет. Ни один царь. Кришна сказал, мне очень надо помочь. Я нарушаю обеты. Все, я не могу. И она пошла к Парашураме, к его учителю военного искусства, Парашурамову. Страшно, лично. Это браман. Мистик. Он уничтожил 21 поколение кшатриев, одно за другим, всех воинов мира. За очень серьезный грех. Они стали нападать на брахманов. Уничтожать. Он взял топор. При помощи мантры, метрических ситх, он сражался со скоростью мысли, никто даже не мог увидеть, где он находится. Это были великие воины все. Он их уничтожал просто. Просто их пересил, как траву. Когда уставал, сражался со скоростью ветра. Это был парашюдар. Она пошла к парашюдару. Это твой ученик. Твой воспитанник. Воин. Он не защищает женщин. Он нарушает дхарму. Он не защитник больше дхармы. Он потерял честь воина. Это твой любимый ученик. Что он натворил такой парашюдар? Он что это пор. Он сделал мне землю невинную, сделал меня чепенкой. Он не хочет на мне жениться. Украв меня на своем варе, он отказался от меня. Я теперь никому не нужна. Хишба! Закричал Парашюрама, иди сюда. Уже тут звука было достаточно, без телефона. И Бхишма смиренно, как ученик, предстал перед Парашюрамой и сказал, слушаю, приказывай, мой учитель, что ты хочешь? Женись на мне. Теперь твой долг, обязанность. Я бы сказал, я дал обет безбрачия. Я не нарушаю обеты. Я не могу нарушить слово. Но ты должен жениться на них. Я не должен нарушить слово. Если вы духовный учитель, вы знаете, что обещания тоже не нарушаются. А какой же выход? Сражение покажет, сказал Парашюрама. Становись. Кто победит, тот и прав. Макшатри. Они сражались 20 лишних дней. И там интересная вещь, потому что Бхишма, его рождение, было мистическим. Когда царь Шантану женился на Ганге, Ганга сказал, я не земная женщина. Ты, конечно, великая личность Шантану, но ты все-таки земной человек. И поскольку мы уже встретились по судьбе, я выйду замуж за тебя с одним словом. Что бы ни делала, что бы ни говорила, ты никогда не будешь противоречить моим действиям и словам. Если в чем-то ты усомнишься или упрекнешь, я вернусь на свою планету. Шантану так любил Ганги. Сказал, никогда не будет. Не будет. Он не знал, что будет дальше. Родился первый ребенок. Это Ганга. Взяла его и пошла. Молча. Куда-то к реке. Шантан пошел за ней. Он собирался делать. Он хотел упрекать в чем-то или сомневаться. Дал обед. Он пошел смотреть, что он собирается делать. Она не смотрела на Шантана. Она пошла к реке и утопила ребенка там. Он сдержался. Придется потерять жену. Ничего не делает. Хорошо. А что это значит? Неведомый для меня смысл. Что тут творится страшное. Появился второй ребенок. И Ганга сделал то же самое. И Бхишма сделал точно так же. И так было 7 раз. Выше человеческих сил. 8-м родился Бхишма. Ганга пошла к воде, как обычно. Наконец Шантану закричал. Не выдержал. Что ты делаешь? Что? Забирай этот ребенок, он должен остаться жить. А я ухожу на свою планету. Так что же это было? Так, я потерял чувство. Смотри, сыновей тебя. Кто это остался? Что это за личность? Почему все должны были умереть? Почему бы? Это 8 ваз. Это земной человек. 8 ваз, это жители высших планет, я их знаю. Один из них оскорбил мудреца Дадичи. Почему? Дадичи, у него искривленное тело, у него такая костная система странная. Когда он ходит, очень смешная такая походка, такая нелепая. А Васу эти 8 братьев, это мудрецы высших планет. Один из них рассмеялся, показал пальцем, как это смешно, ходит мудрец. Мудрец подумал, это Васу? Это мудрый так себя ведет? У них нет культуры уважения к браманам. Проклинаю вас, родитесь в мире смертных. Смертных через мир. Такое невежество, такое плавку. Говорит, ну не все же мы смеялись, только один из нас совершил эту ошибку. Почему же ты всех проклинаешь? Хорошо, сказал Давич. Хорошо. Вы семеро, родившись, сразу вернетесь обратно. Но ты будешь жить долго. Здесь это благословение. Так родился Кришна. И как Васу, он несколько помнил свою жизнь. Небесные существа пользуются небесным оружием. В земном мире нет таких оружий. Но некоторые в прошлом личности, особо полномочные, имели также небесное оружие, могли пользоваться на земле небесным оружием. Это редкие случаи. Очень добродетельные люди. Сверхоружие. Оно есть и сейчас, это оружие. В мире бхакти, йоги, есть эти оружия. Они непреодолимы. Но они не агрессивного характера. Но победить их невозможно. Одно из оружий называется нараяни. Это невозможно победить. Секрет его в том, что с ним нельзя бороться. Чем больше вы нападаете, тем сильнее становится оружие. Вы, собственно, сами себя уничтожаете. Закон кармы. Точно такой же грех. Чем больше мы боремся с этой материальной природой, тем быстрее нас уничтожают. Божественное оружие. Есть оружие, которое усыпляет противника. Целую армию. Есть оружие, основанное на воздухе, воздушной стихии. Ураган вызывается. Есть оружие огненного характера, подобно ядерному бронострелу. Есть водное оружие. Ну и так далее. Ханур-Веде это описывается, как эти оружия формируются, как они вызываются, тонким звуком. Сейчас никто не владеет этим искусством. И Парашурама стал сражаться с Бхишмой, ну, используя не божественное оружие, а обычное оружие, на равных. И никто не мог победить другого. 20 с лишним дней. Бхишма был очень сильный. В конце концов, Парашурама использовал какое-то оружие и пробил еремную вот эту ямку насквозь. Кришна упал с колесницы, потерял сознание, все подумали, что он погиб. В это время он увидел своих семерых Васу. Они сказали, ты не умрешь, не бойся. Вспомни, ты наш брат. Вспомни мантры небесного оружия. Только так ты сможешь остановить Парашурама. Земным оружием ты не сможешь убедить его. И напомнили ему на ухо эти мантры. Не беспокойся. В сложную минуту и несколько дней ты вспомнишь все эти мантры и сможешь взять из этого оружие. Бхишма пришел в себя после смертельного ранения. Рана полностью зажила. Битва продолжалась. И он думал, что это просто сон был. Через 3 дня он оказался в очень трудном положении. И вдруг видим мантры. Что? Мантры, у вас оружие. Мантры. Развернулось жуткое оружие. И заполнять все пространство. Парашурама вылез, вызвана какая-то астрофона. Неизвестная ему. И когда это оружие направилось на Парашурама, на его учителя, то голос небес сказал, там в Васу были другие, Бхишма, не убивай гуру, этот грех ты не смоешь ничем. Ты станешь повинен в убийстве учителя брахмана. Невозможно потом очиститься от этого оружия. И тогда он снова стал мантрами сворачивать обратно это оружие, упаковывать. На глазах у Парашурама это оружие проявилось и свернулось. Парашурама бросил лук и стрелы и закричал, я побежден. Это означало, что он был побежден. Он практически был уже убит, но враг помиловал его. И тогда Бхишма сказал, нет, ты не побежден. Он объяснил это с другой точки зрения, что ты уже давно победил меня на самом деле. Но я просто необычный человек, я вас ее под защитой полубогу. Поэтому битва не была на равных. Ты браман, не кшатри. Для тебя не является позором проявлять битву. Рама вообще не воюет, но все равно проигрыш или победа. Поэтому нет проигрыша, ты браман, я кшатри. Они обнялись, расплакались, как ученик любимый, духовный учитель. Амба сказала, а что такое? А тут целуетесь, а про меня забыли. А я что буду делать? Моя судьба. Я так замужем не осталась. Хорошо, он сказал, ну, видишь, ничья. Он победил. Как договорились? Он сказал, ну это точно несправедливо. Я самый несчастный в мире. Если мы такие перехуже всего, я все равно не прощу. Она осталась жить с ним. Она превратилась в такого отшельника. Глаза ее горели. Волосы посидели от омовения. Она вся стала худая, как скелет. Она отреклась от всего своего земного существования. Она молилась. Ом Шивая Намаха. Ом Шивая Намаха. Я хочу убить женщину. Что сделала эта женщина? Распределите, что поделится с ним. Она сразу принесла зажигание костер, зажгла, вошла в огонь со словами, я это делаю ради убиения Пишма, с медитацией Пишма, потому что горела так. В это время в одном царстве жене царя снится сон, я точно пишу. И всегда спрашиваю, как у тебя родится мальчик, который следник. Но сначала это будет девочка, а потом превратится в мальчика. Имей в виду, это мальчик будущий. И исчез. Женщина подумала, о, какое откровение, когда нет полубоги, гуру или предки, это не сон, это реальность. А когда сегодня? Но предки снятся, имеется в виду, это не просто сон. И полубоги или гуру снятся, это не просто сон. Не значит, это реальность. Поняло, хорошо, предупреждение. И родилась девочка. Но помню этот сон, благословение Шивы, она сказала своему мужу, мальчика. Шикхандин. И мальчик, у соседнего царя, друзьями были, родилась девочка. Но они дружили, подумали, ну, хорошая пара будет, и там такой союз. Мы заранее уже его поженили. Но время шло, этот Шикхандин, так сказать, не становился мальчиком. Жена не знала, что делать. И со временем свадьбы надевала его, как ее, как мальчика. Воспитывала, как мальчика, помню, как он. Скрывала от мужа, достаточно умела эта девочка. И, наконец, пора уже жениться. Это не, так сказать, мальчику, а той девочке. И свадьба завтра. И тут, в конце концов, эта женщина приходит к мужу, говорит, ты знаешь, прости меня, прости меня. Еще будет беда большая. Я верила в этот сон, мне приснился Шива. И он сказал, что будет мальчиком. Сначала будет девочка, он станет мальчиком. Я сказал, что это мальчик, вот его как мальчика. Мы не можем женить нашу девочку. Девочка. Что сказать сегодня? Простите, мы не знали, кто это мальчик или девочка. Жуть какая. Они вынуждены были что-то сказать, отказать просто. И тогда я сказал, это такие шутки. Это называется дружба. Это вы так нарушаете свои обеты. Это такое неуважение к нам. Это было неслыханно для того времени. Неслыханно. Война. Армия это уничтожает. Царь должен быть праведный. Это лжец. Я не лжец. Если была мама, то никто ему не верил. Какая лжец. Уже войска выстраивались, уже война, уже мать плачет, все плачут, вот такая вот вещь. И это Шикхандини подходит и говорит, а что случилось? Что случилось? Почему? И дружили, все было хорошо. Так вот, я ухожу. Вот и чем. Отрекаюсь от царства, от престола, от наследства,
Это ведический кредитор старый.
И так и скажите соседу. Простите, мы просто этот сын принял отвлечение. Ничего не сделал. А это простите. И она ушла. Она закончила прошлую жизнь как отшельница. Я сказал, отшельница. И там все наладилось, на в общем дело, ваш сын не хочет семейной жизни, детской жизни, он ушел в отшельную жизнь, ну, все понятно, ну, простите, простите, нам. Не знаю. И осталась Шикандиня одна в лесу и сидела и плакала. Горько, горько, горько. Не замужем, без семьи, так просто жизнь. И там жил один Якша, царь духов. Там у него была избушка какая-то деревянная, простая, жители Якши. Якши — это мистики, они очень богаты. Они обычно там, где сокровища какие-то хранятся, не все в золоте, в рубинах и так далее. Они разные формы бывают, типа как квадратные, такие, как люди, знаете, они иногда видимые, иногда невидимые для Якши. Это был Якши. Это были какие-то владения. И он услышал этот плач жалобный. И сказал, а что ты так скажешь, как ты? Ты такой случился, ты повинен, неужели я не смогу помочь? Я ярче, я богат, я мистик. Мне нужна помощь. Может, это иначе просто сострадание, ничего не могу делать. И она рассказала ему всю свою историю, прошлой жизни еще. И что сейчас случилось. Вот такая мечта. Взяли меня обманывают. Якша сказал, мы мистики Якши, давай, так и могу тебе, на время, договорим, поменяемся полами, я умею это делать. Можешь жениться, и ты участвуешь в битве, и быть в хижине. Но когда ты погибнешь, ты погибнешь, полком не вернется. Договорились? Не так уж много времени. Мне Шикандиня сказала, я знаю, что это будет, я убью Хишму. Ты меня вспомнил? Вернулся Шикандиня из леса. И слагался с ним. Он был воин. Некоторые женские привычки очень вот так вот. Что-то голубое. Трудно. Особой чувствительностью. А Якша, он превратился в женщину и сидел в этом домике и стеснялся выходить, как раньше. Значит, тут царь Якша влетал в владение и когда оказался в этом месте, увидел, так, здесь тут Якша, давайте посмотрим. Что-то у него изменилось, какие-то рюшечки на окнах, что очки, горшочки с цветами, раньше не было этого. Ну-ка, пусть ходит, скажет, что тут у него происходит. Слуги пришли, сказали, тебя царь Якша ждет, нет, не глядей. Скажите, что я стесняюсь? Он стесняется. Что значит стесняется? Закричал царь. Ко мне! Ты мой подданный, подчиненный. Он стал женщиной. Но он поменял свой пол. Он подался на это малодушие, эти чувства. Я тебя проклинаю навсегда. Что ты? Это же такое тяжелое проклятие. Самое страшное проклятие для тебя, женщина. Смилуйся, я просто из-за страдания сделал, мне никакого чувства выгоды, ничто за это не получил, я просто чувствовал. Ну хорошо, как договорились, когда погибнет Шикандин, ну останешь мужчиной. Итак, Шикандин был на поле битвы друг шатры. Бхишма знал, кто это. Он помнил то воплощение, он проследил ее смерть. Он знал о том, что происходило в царстве и сон Господа Шивы. Через Сагвидаты он знал судьбу этих трех решений. Он очень боялся этого знать. Причина смерти будет только она. Она никогда не простит. Женщина не обижает женщин. Никогда. Сейчас мы слабые, одна из причин слабости современных мужчин – проклятие женщин. От них очень трудно освободиться. Если мы проявляем какое-то неуважение к женщине, это грозит нам сокращение срока жизни. А если даже карма хорошая. Вперед на тот же. Да. Наш какой-то могущественный. И пандавы пришли и сказали: дорогой дед, как же ты победить тебя? Необходимо. Ты должен погибнуть. Иначе весь род погибнет. Если не ты. Кришна сказал: да. Я не отмечаюсь, бегом смерти. Завтра. Берите шикарный. Он может, да? И ставьте его впереди себя, Арджуну, поставящую впереди себя, Арджуну, это действительно. Он говорит, это первый раз, что ты за мной покажешь. Я не смогу сражаться с ним, я знаю, что это. Ты сможешь легко поднять. И на следующий это есть только какая-то Кришна. А Кришна здесь шикарная. И Шиканин стрелял в него впереди, Кришна не мог поднять даже жизнь. И Арджуна в какой-то момент выпустил сразу много стрел. Есть разные виды оружия, есть живые существа, которые тоже выпускают виды змей. Живое оружие. Очень опасно. Кришна был пронзен, все части тела были пронзены насквозь. Стрелы застрелили. Это было оперение, с другой стороны были наконечники стрелы. Все части тела. Когда он упал, навзничь, он лежал на стрелах. Это делают в Индии, в Рукшетре есть такая скульптура, огромная, лежащая Кришна на стрелах. Но за счет его божественной аскезы и его могущества внутреннего, даже был брамачарием всю жизнь, это великая аскеза, это большие силы внутренние, он не умирал полгода. Он просто ждал благоприятного момента для ухода из жизни. За счет аскезы он погибал. И он давал еще наставления перед смертью пандавам. Очень ценные вещи вы успокаивали, потому что он очень волновал, что это брат убийственного нас вообще случилось. Ради какого-то царства не говорили, сколько людей уничтожили. И Кришна рассказывал суть этой жизни, почему это необходимо было. Это было запланировано, говорит, свыше с самого начала. Это не ты сделал, это было проведение, это было что-то важное. Он раскрывал им как бы эту внутреннюю суть, которую хорошо ясно осознавал. Вот, видите, какая интересная история. Чувство, долг. Одно с другим не сочетается как будто бы. И просто даже делать то, что очень трудно делать. Эти чувства нас сбивают с толку. Если есть проклятие, мы не сможем победить. Медаль сражается в том, что мужчина сейчас склонен к спиртному, потому что бежал к кому-то на свою жизнь, как-то в депрессии, кого-то просить о помощи, врача или психолога, не могут поддерживать себя, свою жизнь или семью, какие-то неудачники, у них такое позорное состояние. И все результаты прошли. От чего нужно освободиться? Поэтому здесь говорится, не поддавайся этому литному малодушию. Воспрянь. И дальше будет говориться, как это сделать возможно. Возможно ли воспрянь такое состояние самому, без психовода, без каких-то специальных лекарств, или без денег, если не оплачивать. Есть достаточно силы. Это Бхагавад-гита. Арджуна сказал: о покоритель врагов, сразивший демона Матху, могу ли я выпускать стрелы таких людей, как Бхишма и Дрона, которых я должен боготворить? А теперь начало. Дрона – учитель, Бхишма – дед, родственник, клан. Я могу что-то стрелы выпускать? Уж лучше просить подаяние, чем существовать ценой гибели великих душ, которых я считаю своими учителями. Пусть ими движет корысть. Они все равно остаются моими наставниками. Если они погибнут, все то, чем мы собираемся наслаждаться, будет запятнано их кровью. То есть о чем думает Арджуна? О будущем наслаждении, о будущем счастье. Это не может создать чувство. Ведь окрасит наше счастье их кровью. назовем царство, но наслаждаться не сможем. Мы на этом наслаждении жизни участвуем. Если еще неизвестно, что лучше для нас, победить или потерпеть поражение. Если мы убьем сыновей Дхритараштры, жизнь потеряет для нас великий смысл, всякий смысл. Но вот они стоят перед нами на поле боя. И так Арджуна не знает, как же быть в этой ситуации. Я больше не знаю, в чем состоит мой долг. И постыдная слабость купца лишила меня самообладания. Поэтому прошу, скажи прямо, что лучше для меня. Отныне твой ученик и душа, предавшаяся тебе, не стреляет жестко. Вот это начало. Один из положений ученика. Пока мы занимаем положение господское, не можем получить знания. Никто не знает. И нам необходимо трансцендентное знание, что мы не обладаем знанием. И вот это признание своего несовершенства – это начало пути. Это есть начало. Но это требуется тоже силы духа признать, что теперь есть несовершенство. Сейчас время такое, что человек открывает свои пороки, и на показ выставляет какие-то добродетели, которые у него есть. А вообще-то наоборот, сильным духом делают. Они скрывают свои добродетели, а пороки не скрывают. Не лицемерят. Они честны. Смотрите, что если один грешник совершит праведный поступок, он будет себя считать до конца дней праведником. А если один праведник совершит один греховный поступок, до конца дня будет стоять свой грешник. Это не нравится мне, праведник не грешник. Итак, грешники, они скрывают свой порог природы. Праведники скрывают эту природу. Та история, напомню. Одним святым садком шел по дороге и увидел лужу, а там какой-то трепещущий какой-то лужи конь скорпион. У него сострадание. Садку он подошел и пытается достать рукой. И получает укус. Очень болезнь. Получает укус, но продолжает думать, как спасти. Берет другую руку и снова получает укус. И так вот он пытается справиться немножко. И какой-то прохожий заметил, что делают. Вроде разумный человек, отшельник. Зачем же ты с такой тварью связался? С трупом. Тебя никогда не отвечает, не отблагодарить. Тебя будет просто кусать. Пустой. Сапу сказал, если такая низкая тварь, как скорпион, так твердо и строго соблюдает свою дхарму, то я, Садху, должен вспомнить свою дхарму, так что ли. Он писал, разные природы. Я должен следовать свою природу. Почему я следовать свою природу? Это серьезно. Итак, Арджуна говорит, теперь я твой ученик. Все, он принял это положение. Слабость купца. Интересный момент. Слабость купца. Мы не многое, но не пользуемся. Многое, что у нас есть внутри, забыто, знаете, как секрет, как рыбка, постараемся, уже забыл, куда положил. Клады всякие, если я уже забыл, даже так, надежно, спрятал, никогда не пользовался. А раз забыл, то потерял. Мы как бы потеряли что-то. Ничего мы не потеряли, не забыли. Ничего невозможно потерять. А забыть можно. Потому что сознание возьмем, память вспомнить можно себя. Я не знаю, как совладать с этой иссушающей меня скорбью. Я не смогу избавиться от нее, даже если завоюю процветающее земное царство, которому не будет грозить никакие враги, и обрету власть, как обладать небожителем. Скорбь это не уйдет от меня. Санджая продолжал. Вот Санджая, кто пересказывает об этом битву Дхритараштры, это то, что происходит на поле битвы Курукшетры. А ты говоришь, что он слепой царь, он во дворце, он не на поле битвы, он просто Санджаю. Скажи Санджаю, ты видишь на расстоянии, слышишь на расстоянии, Санджаю продолжает. Произнеся эти обращенные к Кришне слова, Арджуна, покоритель врагов, промолвил: «Говинда, я не буду сражаться». И умолк. Одной из имен Говинда, источник чувства. А потом Абхарату. Тогда Кришна, находясь между двумя армиями, улыбкой сказал охваченный огнем Арджуны, что Кришна не зависит с вами. Арджуна скорбит, и есть причина. Кришна никогда не скорбит. Нет такой причины. Однажды на поле битвы она началась как бы нехотя. Там родственники еще, друзья, отношения. Иногда они сражались раньше так, шуточно, иногда даже полтора, даже два говорили. Но тут война, и она началась как бы нехотя. Но с каждым днем были потери и было мщение. Иногда больше, 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 больше. И однажды они могли остановиться даже после звука разума. Все это уничтожили его. Кришна уже был повернут. И луна зашла. Нет, стало темно, а вот темно. Солнце зашло. И все продолжали сражаться, уже не разбирали и своих, и чужих, убивали все это. Иногда Арджуна тут враг ему сказал: «Стойте!» Голос Арджуны все говорит: «Стойте, что мы делаем? Это уже неправедная битва, это не зарубка. Все уже устали, все эти дни, все были расстроены до глубины души этими потерями, мщением». И Арджуна сказал: «Сейчас, где стоите, ложитесь спать. Как только луна зайдет, будет светло, продолжим битву». И сказали: «Слава тебе, Господи!» Просто пожалели сознание рухнуло. И спали вместе с врагами. Только луна зашла. И в какой-то момент они не могли одолеть Дрону. Дрона был следующий полководцем. Учитель военного института Пандавы, Кура, Дамана. Дрона. И тогда Бхишма вспомнил, у него есть сын, отравшийся, когда они были в лесах. Он убил Кхидинду, одного ракшаса, человека-зверь, живущий в лесах. Сейчас такой вид жизни. Мне осталась его сестра, Димба. Я сказал, что убил моего брата, я стал без защиты. Убил в честных схватках. На равных. Бхишма был сверхчеловеком, сверхчеловеческой силой была. Ракшасы могли ломать медведей пополам, голыми руками. Бхишма мог ломать ракшасы. А теперь мой муж по праву дхармы. Ты должен взять под защиту меня? Все, что ты говоришь. Я человек, ракшасы, неравный враг. Но там была Кунти, мать Бхишмы, Бхима. Сказал: «Нет, нет, она женщина, она права. Остановите ее жену, как она тоже не спала, убирает у ракшасы. Просто обвинявшись гирляндами, все. Я тоже брат, это враг ракшасы». И Хидима умела летать, они мистики эти ракшасы, ночные. Она приняла прекрасного друга женщины, взяла его на руки, почему? И полетела с ним. Родился Гататхач от Пхимы и этой ракшасы Хидимбы. Очень могучный зверь был, зверь-человек, мистик. Они сильнее людей. С мистической стороны точки зрения, сильнее физические, намного сильнее. Но он сказал: «Отец, я твой сын, и когда будет во мне необходимость, просто скажи, позови меня, Гататхач, и я буду тут, как тут. Явлюсь где угодно, я у меня буду». И когда сына вспомнил, на поле битвы, что нужно звать Гататхача. Тяжелый оборот. И он закричал: «Гататхач! Гататхач! Гататхач!» И тут же эфир резко разорвался и появился Гататхач. Господи, сражайся. Помогай. Там были кшатри, цивилизованные воины. У Гататхача не было таких правил. Он мрачен. Он мог есть людей. Как он сражался? И он тоже призвал свое оружие, которым он владел. У него была колесница до 200 метров в длину. Стяг был, на стяге сидели эти, знаете, стервятники красными глазами. Упряжены были не лошади, а какие-то пешачьи, страшные такие существа из каких-то подземных миров. Жуть наводили. И сам он был клыкастый, желтые глаза, с лысой головой и метал стрелы размером войск колесницы. Он навел просто ужас там. Стал крушиться налево и направо. Опасен был Карна с той стороны. Он был равен Арджуне примерно. Он хотел убить Арджуну. Но у него было оружие, подаренное Индрой, копье Амоха, которое не было противоядия. Он хранил только для Арджуны. И Кришна этот план задумал ситуацию, что Индрой нужен того, где это тачу. Он тачу стал крушить войска. Да, абсолютно так сказал. Сегодня все кончится. Он не к шатрии, не к правилам, он будет магией. Он сверхсильный. Он сказал: Карна, Карна, у тебя это Амокха, подаренное Индрой, копье, небесное оружие есть. Используй его, иначе сейчас все будет кончено. Нет, пока. Я Арджуну. Значит, не смогу убить Арджуну. Я не должен использовать копье. Завтра, потом, что я спрошу, не сегодня, садарный. Убей Гатабхача, у него нет способа. И камни тоже его советуют. Невозможно это убить. Он то исчезал, то знал вверх, то создавал иллюзии всевозможные, то камни с неба сыпались, вот он это проехал. И тогда он взял их, как я мог. Его даже не нужно было никак, он просто снимал туалет. Вызывает жуткий огонь, звук, вой, это копье вырвалось из Карны. И пронзило насквозь, вернулось к Индии. Да, друзья, взревело. Вышло с вас не рай. Рев, послышался жуткий. Поднялся в воздух, оттуда с воздуха, с большим ревом, грохнул санитарный коврал, подавил еще полярный. Это откуда? Когда пандавы тут видели, они с ним пили, наш племянник, Пимов, сел на одну колесницу и просто плакал. Арджуна сидел на колеснице и плакал. Траур чувствовали. Кришна сказал. Это было единственное оружие здесь, на перебитку, которое было способно убить тебя, если бы это. А этот хач купит героем, он заслужил смерть. Он не стал на смерть, он не спешил. Это будет лишь. Это каждое живое существо, или каждый атом, как параматма, Кришна, Бхагаван, параматма Брама, Брамана, Бхагаван. Он знает все одновременно. Он был колесничем Арджуны и знал, в какое место вести колесницу для победы. Одной колесницы Арджуны победит. Не взявшись за оружие, не ради. Поэтому Кришна здесь улыбается. Сказал охваченному горем. Такой контракт. И Бхагавану вачал. Ну, это слово. Верховный Господь сказал: ведя ученые речи, ты сокрушаешься о том, что недостойно гордиться. Мудрые люди не скорбят ни о мертвых, ни о живых. Разве мы скорбим? Живых и мертвых. Не очень. Это нормально, что умирают и живут. Живут и умирают. Бывает, не смотрите. Жизнь жадует. Только когда умирают наши родственники, наши близкие люди, вот просто мы. Но мудрый не скорбит. Он чувствует. Да, потерю. Он чувствует разлуку. Но он не скорбит, он не теряет самообладание и понимание долга. Это не лишнее. Когда скажем, он не теряет чувства. Можно было убить Кришнадеву с долга, но они не потеряли к нему уважение. Удивительно то, что говорит. Что значит мудрый человек? Нам всем придется пройти через смерть. Это тело называется храм болезни. В течение времени именно так и проявляет. На утренний скорбит ни о чем. Он знает, пришли, которые будут идти задаться за время. Не было такого времени, не было такого времени, когда бы не существовал я, ты и все эти цари. И в будущем никто из нас не перестанет существовать. Не думайте, что Артур никогда этого не знал, не слышал. Арий, на этом был воспитан, знаете. Сейчас как бы Кришна напоминает ему эти прекрасные истины вот в этой очень важной ситуации. Вот важную конкретную ситуацию вспомнить эти постоянно. Потому что иногда из-за передряг мы забываем эти постоянно. И кто-то нужно услышать базовый ответ. Божественный голос. Слышит песню. Не было такого времени, чтобы не существовал я, ты, или все эти люди. И не будет такого времени, чтобы не прикасаться к существованию. Воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а затем на тело старика. И точно так же после смерти она переходит в другое тело. Трезвомыслящего человека такая же перемена не смущена. Здесь слово «пхира» используется в санскрите. «Пхира» означает «невозмутимый», «не сбивает с толку». Тело меняется здесь. Детское, юношеское, старческое тело. Понятно, что тело меняется полностью. Все клетки меняют 7-11 лет. Новое тело у нас. Я пережил тело ребенка? Нет. То же самое сознание. Неизменно. И тело юноши уже ушло. А я продолжаю существовать. Это точно так же. После смерти тела она продолжает существовать. Тут приводим несколько примеров, что она сможет быть сколько. Тип тела не меняется. А тело меняется само, как одно вещество, постоянно. Но тип тела сохраняется вот на эту конкретную жизнь. Смерть называется смена типа тела. Типа. Но представьте, у вас москвич, запорожец, старая какая-то машина, советских времен еще. Если вы на ней ездите все эти годы, понятно, что вы заменили все, что там есть. И кузов, и колеса, и там все детали, все что угодно. Вы говорите, ну это тот самый запорожец. Нет, тип. Также с мотоцикла встречаем через 15-20 лет. О, Вася, ты что? О, точно. Ну, твоя машина совсем другая. Ну, это ты. Да я. Помнишь? Помню. Так было. Да, а помнишь это? Помню. А, это все, это ты, я. Боже, мы не узнали. Машина другая. Но еще тип напоминает. И... Что-то не меняется, скажем. Пол не меняется, как правило. Что-то, это тип не меняется. Характер может оставаться прежним. Всю жизнь можно узнать подбирать. Профессия может остаться. Что-то. Это называется прарабдха карма, проявленная карма. Она не меняется. Если болезнь какая-то проявилась, обычно с ней придется жить. По гороскопу можно понять, если слабые места и сильные места это карма. И жить не учиться с ними. Устранить невозможно прародную карму. Она проявленная. Это как уже рождение. Родился, все, живет. А прарабдха карма, не проявленная карма, вот ее надо очистить. Можно сравнить такую вещь, пища. Принимаем пищу. И если это плохая пища и входит в кровь, мы уже ничего не сможем сделать, мы отравлены. Но пока она не вошла в кровь, не стала проявленной, можно промыть ее до кишечника. Итак, это карма, которую мы совершили, не проявлена, хранится в форме семени, она еще не вошла в кровь, так сказать. От нее можно избавиться. Что-то можно изменить. Но если карма проявилась, мы уже живем с этим. Это прарабдха карма, апрарабдха карма. И вот, когда мы начинаем уже слушать Бхагавад-гиту, поскольку это божественная песня, это самое мощное очищение для сердца и интеллекта. И очищает карму, сжигает карму. То есть, смотрите, в дровах есть огонь. Источник огня – дрова, сами же дрова. Но огонь уничтожит дрова. Также в нас есть духовное знание. И когда оно проявляется, как вот огонь из дров, у нас существует где-то внутри, скрыто это духовное знание. Когда мы читаем эти божественные вещи, оно всплывает и сжигает всю карму при этом уничтожает. Подобно это Пурана, например, говорит. Так действует огонь. Так же действует трансцендентное знание. Подобно. Оно очищает все чистое, нечистое, все становится свободным. О, сын Кунти, счастье и горе приходят и уходят, сменяют друг друга, как зима и лето. Они возникают от соприкосновения чувств с объектами восприятия, а потом ахараты. Поэтому нужно научиться терпеливо переносить их, оставаясь невозмутимым. Титикшаса, означает терпеливым. Вот чему будем учиться в течение жизни, да? Большую часть будет, мне кажется. Терпеть будет много. И от того, вытерпим или не вытерпим, зависит наша судьба. Терпеливый выживет, нетерпеливый не выживет. Ну, не дойдет до конца. Для малейших трудностей он будет. Терпеливый это делает. Но как терпеть? Оставаясь невозмутимым, как бы научиться не обращать на это внимание. Как? Значит, нужно получить высшее знание. Как? За отвлечение внимания. Так, можно отвлечь внимание на что-то более важное. Вот пример. Один человек пошел в море впервые. В рейс, ну, продолжительный рейс, моряком. Пошел в море. И впервые попал в шторм. Никогда не видел такого. Но был на самом деле здесь, никогда не видел таких волны, как пятиэтажный дом. Судно все трещит, скрипит, представьте там. Полная уверенность, что все это конец, последний. При этом еще такая болтанка и тошнит, страшно просто. И он от страха и ужаса просто схватился за какую-то мачту там и держался, и привязался веревками. И просто молился, не знал, что делать, паника. Но через какое-то время заметил, что вся команда на корабле работает. Да говорит, туда, сюда, они там кричат, команда, они там дела, они продолжают работать. Он еще не удивился. Сначала вообще не понимал. И когда он это заметил, тот из матросов пинка ему, как, даст, и что ты тут расселся? Работать надо, помогать. Это его отрезвило. Отвязался и стал бегать, как они. Даже не замечал. Да. Долг. Вот здесь об этом говорится. Исполняя свой долг, ты станешь сильным к этим переменам, счастью, несчастью. Это и есть та самая сила, потому что слабые люди не выдерживают этой власти. Как говорится в Куранах, богатый человек потерял богатство. Что он делает? Он думает, нет, нет. А конец не ему, а его деньгам. Он просто интересный. Такая простая, интересная. Как работает ум, как работает люди. Ладно. Оставаясь невозмутимым, лучший из людей, тот, кого не выводит из равновесия радости и невзгоды, и кто всегда остается спокойным и невозмутимым, воистину достоин освобождения. Освобождение – это высшее качество. Вот здесь, то есть, смешно, как он не скажет, что он освобождение. Не замечать никаких испытаний. Вот это двойственность счастья и несчастья, как зима и лето здесь говорится, они будут всю жизнь чередоваться. Никто это не остановит. Это природа. Она подобна чертовому кольцу. Вся эта система. Вверх, тот вверху идет вниз, тот идет вверх. И пример древнего наказания есть. Колесо. Колесо, большое деревянное колесо, наполовину погруженное в воду, в реку холодную. Человека привязывают, показывают, как на колесо вращающемуся на какое-то время, иногда на целый день, иногда больше, чтобы усмирить его там гордение, наказание. И сначала человек сопротивляется, вообще не хочет быть наказанным, но его насильно привязывают к этому колесу и начинает вращать. И он наверху может дышать, там тепло, внизу холодно, дышать невозможно. Где-то примерно полминуты всегда держать колесо под водой и полминуты где-то вверху. Видимо, тут тяжело. И он уже замерзает там. Вот. И тогда он начинает чувствовать себя по-другому. Восстанавливается. Наверху ему кажется лучше, чем внизу. И тут внизу плохо, наверху хорошо. Вообще на колесе плохо. Раньше вообще будет наверху. А сейчас хочет быть наверху, а внизу не хочет. Вот такие вот эти трансформации. Поэтому оставаться невозмутимым значит достойно освобождения. Ты освобождаешься вообще от этого наказания. Если травмы ты принимаешь и не злишься на плохие вещи, и не привязываешься к хорошим вещам, ты уже свободен. Тебя снимают с этого. Мудрецы, узревшие истину, пришли к заключению о бренности несуществующего материального тела и о неизменности вечного души. Они сделали этот вывод, тщательно изучив виды того и другого. Тело называется материальное асат, а душа сат. Сат – это вечность, асат – времени. Другой синоним. Сат – это существующий, асат – несуществующий. Если мы просмотрим, как работает это тело, оно не существует. Это как включить душ. Идет постоянный поток перемен. Сколько? 3 триллиона операций в секунду сейчас происходит. Такой поток сейчас у нас происходит. Это меньше. Какая скорость? Если мы посмотрим перед глазами, оно не существует, как что-то постоянное. Это как дует ветер. Проветриваемая система. И оно кажется плотным. Нет. Оно вечно распадающееся. Самое нестойкое, нежизнестойкое соединение. Нам очень трудно поддерживать это тело. Постоянно нужна пища, вода, омовение, все что-то выделяется оттуда. Это, вот мы с этим вот живем. Асад не существует. Оно, то, что постоянно меняется, не существует. А душа, сад, постоянно существует. Не меняется. Вечно. Неизменность вечно. Как мы вечность проверим? По времени не проверим вечность. По качеству. Неизменно. А Марахаяма когда-то спросили персидского поэта. Что такое вечность? Он же был великий поэт, философ. Он дал потрясающий пример на будущее. Да. Вы представьте, алмазный стол, а земли-то луна. Алмазный стол. Алмаз очень грязный. Так и что? И каждый день на верхушку этого столба залетает ворона и ударяет клювом. И вот когда от удара клюва этот столб сотрется от Луны до Земли, это будет миг вечности. Что такое вечность, я не знаю. Ого-го, Марханян сказал. Но вот здесь как промежуток времени, это одна вечность. У нас не будет опыта доказать это. Не проживем. А как же доказать? По качеству. Вечность это качество. Не изменится. Не меняется никаких. Если мы обретаем это качество тхиры, неизменности сознания, мы начнем сознавать дух. Да. Это полная свобода. Знай же, что чем пронизано то, чем пронизано материальное тело, неразрушимо. Никто не может уничтожить бессмертную душу. Еще одна, один симптом души. Значит, одна вещь. Тело мертво всегда. Оно никогда не живое. Это мертвая, мертвая субстанция, это химические вещества, сурьи-шнасива. Душа живая. Она сад неизменна, я, личность неизменна, тело меняется. Одно доказательство, другое доказательство. Что душа — это то, что пронизывает все тело. Еще один факт. Это все факты, не теории. Пронизано сознание. Сознание пронизывает все тело. Одно сознание пронизывает все тело. Это еще одно. Душа — это не сознание, это сознание — признак. Сама душа — источник сознания, это больше намного. Это как свет солнца, это не солнце, но это признак. Материальное тело вечного, неуничтожимого и неизменного живого существа обречено на смерть, поэтому сражается потом от Бхараты. Интересный текст очень. Раз тело временно, все равно умрет, значит, что нужно сделать? Нужно правильно его использовать. Как бы, умри при жизни, достигнешь вечности. То есть тело нужно посвятить служению высшей цели. И кшатри, воин, если погибает в сражении, поднимается на высшие планеты. Если завоевывает царство, получает царство, потерь нет. А что ты получишь, если просто сохранишь тело и уклонишься от битвы? Не райские планеты, не царство, а только позор. Поэтому, если мы хотим сберечь свое тело, это путь позора. Тот, кто считает живое существо убийцей, также тот, кто думает, что оно может быть убито, не обладает знанием, ибо душа не убивает и не может быть убита. Знаю, душа не рождается и не умирает. Она никогда не возникала, не возникает, не возникнет, не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая и изначальная. Она не гибнет, когда погибает тело. Попарта, как человек, знающий, что душа как неразрушима и вечна, что она нерожденная и неизменная, может убить кого-либо или заставить убить. Понять свой долг на войне — это не является убийством. Долг. Представьте человека, который на войне убил 30 врагов или 50 врагов. Ему медаль и отпуск дают, награждают, поощряют. Он герой. Он не убийца. Он подумал, пришел в отпуск, там 50 человек получил награду. Здесь могу убить больше. Чтобы получить больше награду. Но если даже он убьет одного человека, это же покалечит, получит наказание. Это не долг. Долг означает, свыше приходит это, как закон. Воин защищает духовные, религиозные принципы. Долг. Если приходится сражаться, должен убивать. Если ты погибаешь, идешь на высший полог. Ничего не делай. Либо побеждай, либо умри. Там нет сохранения жизни. Нет вообще такой концепции для воина. Спаси свою жизнь. Нет, иди умри. И вот тогда ты герой. Это не убийство. Это уже духовный принцип, видите, карма, долг, это сила духа. Не так уж давно люди еще знали, что такое слово «история». Не помню, но помню русскую историю. Если официально держал свое слово, он не живет. Не надо. Честь это такое. Мы знали, что такое капитан корабля. Стоит корабль, капитан потерял. Не самосохранение, нет, другое здесь. Как человек, снимая старые одежды, надевает новые, так и душа, входит в новые материальные тела, а оставляет старые и бесполезные. Ну что ж, мы одеваем новое одежду, приятно смотреть. Красивые, новые, все нравится. Немножко походим, смотрим, как там что-то отписывает, там что-то проходит. Ну еще можно за что-то ремонтировать. Мы поддерживаем, мы можем дать это. Ну как им-то там тоже невозможно носить, что мы делаем? Мы даже уже этой одеждой не называем. И что мы делаем? Берем новую одежду. Мы не остаемся без одежды. Еще одно сравнение. Душу нельзя рассечь никаким оружием, сжечь огнем, намочить водой, растворить или сушить ветром. То есть стихии материальные, материальные какие-то силы не влияют на духовную антиматериально вне этого. В огне не горит. Поэтому говорится, что жизнь есть везде, на всех планетах, при любых условиях. Потому что душа не погибает нигде. На Солнце есть жизнь против других тела. Тело это не может жить на Солнце. Ученый говорит, поэтому жизни нет на Земле. Нет. Это они не могут жить на Солнце. Душа пребывает в Земле. Душа может жить и помочь счастливее. Видели мы душу? Просто помочь прозрачно. И там лежит. Так много форм жизни. Есть эфирные тела, есть огненные тела. Есть тела, сотканные из тонкого воздуха. А в аду тоже есть тонкие тела. О, как они чувствуют Бог. И они восстанавливаются. Если это тела разорвать на части, человек сильнейший будет. Очень сильный будет. Но не умрет, это тело снова становится, чтобы снова выживали на физике. И так много нужно. Специально для адских страданий. А есть райские тела, когда вы дышите счастьем, смотрите счастьем, все удовольствие, это тоже тонкие тела, эфирные тела. Луна – это эфирная планета. Это описывается в Ведах, много подробностей. Душа не погибает в материальных стихиях. Эту индивидуальную душу нельзя разбить на куски, растворить, сжечь или сушить. Неизменная, неподвижная, вечная. Она пребывает повсюду и всегда сохраняет свои свойства. Душа невидима, непостижима, неизменна. Зная это, ты не должен скорбеть о теле. Человек умирает после смерти. Не сушит. Вот же умер. А чего хочешь, спрашивает Демараш. История об одном царе, который погиб в красяву. Молодой. Но погиб. Руки все переломаны. Глаза зафиксировали удивление. Копье в сердце. Волосы разметались весь в грязи. Царь. Изнеженный царь. Великий шахрий. Жены пришли, когда это увидели, вот, сколько слезы, вой начался. Такой вой был, что я мараж принял облик мальчика. И пришел к нему. Почему этот мальчик пошел так громко, без которых много живых существ? Как же? Вот он. Он не пришел, вот плачет. Ты привязан к телу? Тело здесь, что значит? Вот оно тело. Да нет, он ушел из тела. А кто ушел из тела? Видели его? Не видели. А что значит? Тело перед вами, а его вы никогда не видели. Почему значит? Я удивляюсь. Умирают все. Слишком нужно скорбь передаваться, плакать. Понятно, нужно, что мы разлуку испытываем, но не скорбь. Это эти разные вещи. Как можно это объяснять? Нет причин для скорби, отказа от долга. Так, тот, кто родился, непременно умрет. А после смерти снова появится на свет. Это неизбежно. Поэтому исполняет свой долг. Ты не должен предаваться скорби. Солнце садится, ребенок... Ребенка, кстати, можно напугать легко, как он родился маленький. Видишь, солнце село. Больше никогда не зайдет. Это будет хорошо. Могут так плакать. А взрослый скажет, да зачем же плакать? Ну, закрыл там свой гостроный дверь, и ты плачешь. Тут его похоронили, а там уже включались. Здорово. Вот это то, что скрыто от наших глаз, невидимая душа. Вот это несколько стихов и душа. Ну, неизвестно, пока мы с половиной работаем. Это обзор Бхагавад-гиты. Далее будут описываться очень интересные вещи в других главах, но требует внимательного подхода.
У меня вопрос, как причем исполнение долга, в соответствии со своей природой, как определить. Я живу в доме, потихом постоянно бросаю воды. Убивать их тяжело, а бороться с ними нелегко. И объяснять им, они не понимают, как их по одному выносить постоянно не получается, а отправить их там их вопросы не получается. В какой форме должны происходить мои восстановления?
Есть 6 видов агрессоров, против которых насилие оправдано. Вот что касается насекомых, когда их слишком много, они приносят клинические культуры, разрушения, они как агрессоры уже появляются. Тогда мы должны принимать меры. Если он просто где-то пробегает, мы не обращаем внимания. Он заполняет весь дом и начинает приносить нечистоту, или беспокойство, или мы закусают нас там повсюду, эти насекомые, конечно, мы должны что-то предпринимать. Есть средства мирного характера, которые мы должны узнать. Вы не знаете, если я. Он много может. И там люди не склонны все не поубивать по воспитанию. Они знают какие-то средства, как они мажут им дорожки, они все уходят, там еще что-то предпринимают. Эти тонкости можно будет узнать. Можете узнать специально ответ на вопрос, как это лучше, как быть с мужьями, как быть с клопами, с мужьями, с клопами. Пестицидов агрессоров, сейчас посчитаем, это нападающие со смертоносным оружием. Человек имеет право обороняться и даже убить при случае, если оправдан будет. У меня один друг, знакомый, он убил одного из преступников, который сыграл в доме, все оправдан. Потом поджигает дом или подсыпает яд, крадет жену или крадет имущество. Это вот 5 пыльцев, еще есть уже 5. Муравьи, это 6. Ну, то есть, когда комар летит, вы не убиваете его. Он еще не ведет себя как агрессор. Но когда вы чувствуете укус, вы делаете автоматический раз, и вы убили. Это не является агрессором. Если вы на укус реагируете, это не является агрессором. Это ответ на агрессию автоматически. Что касается мышей, крыс, змей, то там есть естественные способы не уничтожения, а как их вывести. Ну, я вот не все могу знать. Специально. У людей есть традиции, которые с такими условиями занимают, как народ. Убивать бесполезно.
Александр Геннадьевич, спасибо большое за лекцию. У меня вопрос такого характера. Вот. Мы живем в государстве, да, там обусловленное той страной, в которой мы живем. И из нашего разговора сегодняшнего я понял, что каждый из нас должен уважать царя. Если вот у меня проседание будет, есть там определенные либеральные взгляды на некоторые вещи, там, на власть существующую там, и так далее. Как правильно себя вести? И второй вопрос, вытекающий из этого, да, как это может влиять там, на род, или там на семью, на близких.
Если мы хотим что-то улучшить, изменить, каждый хочет что-то улучшить в жизни. Вот сегодня мы живем в своей семье или в государстве, можем видеть, что что-то не то происходит. На всех уровнях какие-то проблемы, ошибки. И есть три способа реакции на это. Вот невежество, страсть и добродетели. Невежество, человек жалуется. Всех обвиняет в руку. Но ничего не может. Ладно, нет. Страсть наступает в конфликт. И все время теряет за протяжении силы на конфликте. И благость он обретает могущество и влияние, очищающее силу. Вот это реально, то, что мы можем сейчас сделать, это подняться до уровня благости, и там мы сможем реально что-то делать. В своей жизни жить. Не даже не причиняя себе. Есть ключевые моменты жизни, чего зависит все остальное, это образование. Нужно обратить внимание на это, нужно получить образование. Если мы хотим что-то улучшить, мы должны точно знать, как это сделать. Есть пример катаракта на глазу. Как люди говорят, религия не нужна. Почему? Потому что катаракта на глазу. Но глаз не выкалывают, снимают катаракту. Но с этим будьте осторожны, потому что мы говорим, царь плохой, допустим. Кто-то скажет. Но лучше плохой царь, чем никакого царя. Язык такой. Он все равно нужен. Сейчас нет хороших советов, в смысле идеальных. Раджа-риши сейчас не может. Поэтому мы не можем сейчас как бы требовать такие вещи, что где-то появится такой раджа-риши. Нужно найти другой путь. Путь образования духовного. Если это духовное образование будет распространяться, оно хорошо сейчас будет распространяться. Как условия придут для хороших правителей, таких уже, которые будут знания больше. Поэтому не вступайте в лишний конфликт, не зарядите его напрасно. Мы заслужили это. Я с ним родились, там в другом месте, заслужили. Что касается Татарстана, я не думаю, что это плохое место. Я был в разных местах и не могу судить этого.
Александр Алексеевич, благодарю вас вкусно. У меня такой вопрос. Ранее я слышал, что было больше 120 коров. А мы знаем, что сами такие, ну я лично, сами такие, те пророки, о которых говорится в ранних предах, если о чем говорите вы, значит, это полубоги Божьи, значит, есть все остальные такие случаи. Ну,
на Хабхарате?
Не знаю, не понимаю.
В Коране? Да. Это вопрос. Про Коран?
Да. Да, в смысле там написано, что было вообще более 120 пророков. 20 тысяч. И 24 тысячи.
Было.
Вот, да.
Было.
А, ну, вот вы, в его истории, да, я лично говорю, не знаю, больше, да, Мухаммед последний пророк, то есть Иисус и Моисей. А остальные, это вот то, что вы говорите про
Кришну? Нет. Той библейской традиции. Их там много, там Илия, там были много представителей пророков в то время. Исаия.
Исаия тоже есть.
Нет. Иисуса два было Иисуса. Иисус Христос, это не Христос. Христос. Назвали именем Бога его Христос. Был еще Иисус до него, потом Исаия был, Илия был, Моисей был, у Саула был еще какой-то пророк, ну, много что было. Я думаю, что там все они не описаны между полностью подробно.
Если вы говорите про Голокиту, да, а мне упоминается там, если есть пророки, или это...
Нет, это другой уровень Вселенной.
Бхагавад-гита — это вселенское знание. А Библия касается земного. Какого-то периода. Троекрасия описывается на земле. Саул, Первый Саул, потом Давид, после него потом Соломон. Ну, то есть, и история израильского народа.
Ну,
буддизм изошел, это ветка ведическая уже, ведическая. Но он не является ведическим знанием, потому что там нет абсолютного, абсолютной истины. Там нирвана. Абсолютная истина, личность Бога и его энергии. А там нирвана, значит, пустота. Шунья. Он заменил это. Там была причина в истории религии. Я сейчас вкратце расскажу об этом. Это исторический момент. А веды деградируют, как и все другие писания. Падок приходит. Каким образом? В основном это яджур-веда. Четыре веды, и все они связаны с жертвоприношениями. В третьей главе Бхагавад-гиты будет говориться о жертвоприношении. Яджур означает жертвоприношение. Путь к счастью, к очищению только через жертвы. И разные виды жертвы. И там для материалистов предлагают жертву там полубогам и верховному так. Это касается также и животных. И вот, когда люди утрачивают эту способность совершать жертвоприношения и просто поедают забитых животных под видом жертвоприношения, приходит Будда и говорит: «Ахимса, не убивай, никого не убивай. Убиваешь этого козла, станешь козлом в следующей жизни и будешь зарезан тоже». Вот такая философия, да? Они даже когда землю спахивают, червей вытаскивают и относят. Может быть, это был мой предок, это очень не будет. Заставляет не убивать ни одно живое существо. Да, не поклоняться Богу, потому что это связано с поклонением Богу. Он говорит, веды не истины и Бога нет. Есть карма. Ты убиваешь, ты будешь убить. Устранил эту причину жертвоприношения, она была утрачена. Поэтому от Бога отказался и сказал, нирвана, отсутствие всех желаний. Нирвана, значит, нет леса, запутанности материального существования. Нирвана. Ванна — это как лес запутанный материального мира. Говорит, нирвана все. Или шунья. Он скрыл душу, так скажем. Что когда спросили, есть ли душа, он сказал, мы не поймемся в эти подробности. Он не стал просто объяснять. Он пришел к атеистам, говорит, материалистам. И он добился вот этого принципа, их высокой нравственности. До сих пор буддийцы самые нравственные люди на планете, которые не на себе подпустили. Хотя Бога там нет и там церкви. Но по нравственности они превосходят многие религии. Как сказал Далай-лама не так давно, говорит, религии не нужны, нужна нравственность. Вот что мы потеряли, да, есть религия, нравственность, ну как это еще возможно? Но такое случается. И тогда буддизм так распространяется. Но затем приходит Шанкарачарья через какое-то время. И говорит, пустоты нет в природе, есть Брахман. Он уже дух представляет, как всеобщий разбитый вот такой вот Брахман. И сливаясь с Брахманом, вы становитесь Брахманом, Богом. Для атеистов это самый предыдущий предмет. Бога нет, но стать Богом никто не хочет. Вот, видите, не лучше. Это близкая концепция к пустоте. Но уже с этим добавлением, что я могу стать Богом, слившись с Брахманом. А Брахман — это интересно, хорошо, они принимают это все. И дал философию имперсонализма. Бог — персональная энергия, подобная развитому сиянию и энергия. И ты, сливаясь с этим, становишься безграничным Богом тоже. Он привлек умы этих всех вот уже атеистично настроенных людей уже на духовный лад. А потом пришел Рамануджа-ачарья следом. Сказал, нет, есть Брахман и есть индивидуальная душа. И я не приходил. А Мадхава-ачарья пришел и сказал, есть две души, сверхдуша, индивидуальная душа и Брахман. И так пришли к нему. Последователи Шанкарачарьи сказали, ты говоришь, что нет слияния. Но мы же видим, что слияние существует. Докажи нам, что не сливается душа Брахмана. Ну, хорошо, несите два полстакана воды. И когда принесли, он сливает. Ты говорит, слияние. Я не живу. Если было бы слияние, вода бы не увеличилась в объеме. Слияние нет, кажущееся, однородно. Слияние существует. Материал идет в очень сложно. Вот это интересно. вода стоит из молекул, смотрите, и они дополнены народности. Смотрите, что индивидуальная душа всегда вечно остается индивидуальной душой, то есть вы будете говорить. Вернулся, видите, уже к изначальному знанию. Затем пришел Шри Чайтанья Махапрабху и уже объяснил эти отношения между душой и Богом. Это вечный экстаз. Там не было бы и речи о слиянии, никто не согласится. Уже открыл полностью. Это история как будто физической вот этой вот религии, которая называлась от упадки, снова была восстановлена. А библейская линия неизвестна. Она была найдена 4500 лет назад на финикийском языке. Потом была переводилась на разные языки. Но кто написал, автор, и она не классифицирована, она не составлена научным философским образом. Неизвестно происхождение. Она пишет какую-то историю на этой планете, частичную. Какой-то промежуток времени. Но Бхагавад-гита, вы увидите, она описывает вселенский масштаб, времени, иерархию описывает. Ну, теоретическое знание, вселенское знание. То знание, которое вкладывается с начала творения. Вы берете конструктор в магазине, там же инструкция должна быть уложена одновременно, иначе как им пользоваться. Также это творение возникает, сразу эта инструкция ведает, сразу с начала творения. В Пуранах описывается, что первый получит инструкцию творец вселенной Брахма. Знание первых учеников. Иначе как он творил? И от него, от Брамы, здесь же в Гите описывается это время, от Брамы, к Нарадику, Ясадеву, 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 Ясадеву. Нет, Брама это не точно. Брама это вторичный творец. Изначальный творец Бог, понятное дело. Брама это живое существо, такие же, как и мы, но очень могущественное, положение другое. Он займет положение Творца Вселенной, но по конституции он такой же, как и мы, Джива, так вот. Как и мы все остальные. Он займет это положение, потому что обладает этими качествами. Обычно, когда душа впервые попадает в материальную Вселенную, она займет положение Брахмы, говорит. Сначала. Падает потом. Да? Мы можем учить эти материальные души. Твоя душа, там, духовный мир, тебе вечно, где оно вечное тело. Брахману? Брахман это качество. Да, я прочитаю сейчас 18 глава. Шамо дамата паша учам, шантир харджан тавача. Яна вияна асикьяна. Брама карма садама. Вот он, слава джам. Это сейчас на память произношу. Это качество брама написано. Шама означает умиротворенный. Первый качество. Дама означает, он может контролировать чувства. Тапа значит аскетичный, очень просто можно жить. Чао-чам, чистота. Шантир, терпение. Арджавам. Арджавам. Тавача. Это простота. Простота. Яна Вигьяна Астикьян. Яна Вигьяна, значит, знание и мудрость, умение применять их знания. И религиозность. Это качество брама. Каждый может определить качество достигнуть могущества. Это вопрос обучения, образования. Начните с образования.
Вопрос про продолжение. Я сейчас вспомнил, много у нас было слухи, точнее, я как бы проповедовал в свое время. Там были именно арабские, которые читают, изучают, докопали, ну, вредные были, по-моему. Очень много способов было, например, в Коране описывается, что Магомед увидел рядом Лотса, ну, как бы, Брама. Он такой. Или перевод, например, Джабраил, это как Брама. Михаил это царство райской планеты, как бы наше получается. Индра, там в конце своего прошиварить идет Исрафон, например. Очень много способов были интересны. У нас там Харам относится, что это просто упоминает, например, 18 миров. И просто упоминает, как и содержание бед. Просто упоминается, 18 миров есть. На уведах все описывается, получается. Потом 124 из пророков, вот, когда они так копали, вот, оказывается, это все получается политическими, это все ману, сколько писк у них. Ну, просто, чтобы им понятно было, пророков как-то, получается, здесь упоминается. Вот. Очень много такой упоминаний, что это потом...
Пророк — это бесчисленное множество. И религии тоже бесчисленное множество. Мы на Земле знаем 5 основных религий, а во Вселенной уже все знают. Но все имеют одну и ту же цель — познание Всевышнего. Любовь к Богу. Это конечный результат всех религий. А форм религиозных? Конечно, нет.
Большое спасибо. Вы могли бы вкратце рассказать про санатную карму и пример?
Санатная карма. Это санатная карма — это то, что невозможно изменить. Никогда не перейдется. Временная карма, она приходит и уходит. Какая-то обязанность есть у меня до пенсии, все, она уходит после пенсии. Также семейные обязанности временные, все это время с телом связано, все это рупа дхарма, временная дхарма. А санатана дхарма души, религия души, вечная религия. Она неизменна и сейчас, и в прошлом, и в будущем, она неизменна. У нас с вами в этом смысле одна религия, это служение. Служение означает, что мы слуги, то есть это приятие. Мы служим семье, служим государству, мы служим своим чувствам. Мы всегда кому-то служим. И причины другой жизни нет. Особенно служим тому, кого любим. Мы автоматически служим. Вот эксплуатация здесь есть, вот эта проблема. А сам дух служения, служить стоит радугой, но служить это тошно. Вот это, с этим нужно разобраться. Но думает человек извращенно при этом. Посмотрите, он думает, что я хозяин семьи, хозяин страны, не слуга, а хозяин. Вот это проблема. Надо, по сути, там все слуги. Слуги Бога, говорит, это есть наша семья. Часть служит целое, на другом быть не может. Мы чек. Каждый на чекучку делает. Мы составляющие полностью. И в этом наша задача. Величайшая задача. Но мы должны освободиться от эксплуатации, чтобы понять, что это все делать. Брахма – творец Вселенной только потому, что он наилучший слуга. Это самое возвышенное положение Господа Бога. Гити говорит, что тот, кто служит Богу, не может быть в невежестве никогда. Он знание получает из сердца себя. Он никогда не осуждает мир. Как только он думает, что он господин, это улыбка. Это перепадение. Гордость переходит перед падением, говорит, ложный гордыня, смертный грех. Но гордыня разрушает знание, что я не это тело. Чем же мне гордиться, что я не тело? Я не русский, не американец, не казах, не бедный, не богатый, не мужчина, не женщина, это о теле говорит. Я решаю тоже гордость, лично это нет, кто же я на самом деле. Если не дать знания человеку, очень невозможно разрушить ложную гордость. Это тоже проблема, он станет ни с чем, он не сможет вообще ничего делать. Он должен сказать, с чем-то отождествлять, кто я. Однажды Прабхупада, вот кто-то прокомментировал, люди были с учениками, там был большой пандал, они построили пандал, такой, знаете, по буковых шестах, дом строит такую, и тканью обтягивает, получается дворец вообще. Электричество есть. Творцы ткани делают, но они держатся. Наверное, сказка такая, да, вот так, зал можно построить, там такие не скрывают. Вот такой подал был на 30 тысяч человек. Потому что когда он с запада приехал с учениками, Индия вся была вот просто, там был шок. Это знание принято в Америке, это принято уже в других местах. То есть трансцендентное знание сразу, что принято. Все пришли просто посмотреть на этих белых учеников, на садху, который вот, извините, как великий садху. Прабхупада что-то говорил на сцене, там киртаны, какие-то речи удивительные. Пришли там губернаторы и другие, много людей, и все потом овации были, не кончались. А рядом ученик сказал Прабхупаду, американец. Наблюдал, за любому ученику. И так был рад, что Прабхупада. Восхищенно смотрел на него. Прабхупада это пустил и говорит, как ты думаешь, почему они меня пробовали?
Как почему? Тебя духовно.
Почему?
Нет. Потому что у меня нет разделения. Я не определяю. Если так вызвать в сознание ученика, я ушел. Это так. Это значит невозможно. Возможно ли для меня всю дорогу, когда я ехал потом обратно домой вечером, думал об этом. Возможно ли для обычного человека такое происходит? Но пропада такой, не смогу ли я так определение, не знаю, что это такое. Поэтому уже в двери входили, протаскивают. Принимал его мысли.
И то, что у меня нет разделения, ну то есть нет времени. То есть здесь также в третьей главе говорится, что душа – это бескорыстная деятельность. Еще с этой точки зрения.
Мы хотим познать душу, мы должны начать бескорыстную. То есть тогда мы получим опыт уже, не просто анализ философский, а опыт получим духовный, личный. Вот что.
Нужно понять, если разные с точки зрения говорится, как можно понять действие, но аналитически также. Душа бескорыстная деятельность.
Я понял, это хороший вопрос.
Один царь жил в своей столице, у него был гуру саньяси,
монах. И однажды он пришел на крышу дворца, царь, в своей столице, и увидел там, что его гуру, хочет и просит подаяния, что что-то дает.
Нищенство.
Он говорит, боже мой, я тут царь, его ученик, упасть в роскоши, каждый день ем пиры, а мой гуру, мой духовный дед. Только выбирайте. Написал записку. Пожалуйста, вы. Он там усадку бросил подаяние в эту записку. Но я прибежал, бросил записку, и там пожертвование. Гуру, что записка там была написана. Все мое царство твое. И вот. Рассмеялся. Да, вы. Что это ученик из записки? Если слышишь, то еще не пишешь.
Теперь я звонах, я управлять могу, у меня не право.
И душу приятно.
Но чтобы поесть, за мной будешь ходить себе. Так. И в течение года царь управлял царством, как раньше, запросил подаяние своих подданных, чтобы приехал. И через год все царство заговорило, наш царь стал царством. Через год гуру сказал, хорошо, забирай обратно свое царство, но помни, кому он через свое сознание. Без деньги, без дом, без работы, без семья, без ум, без тела, без машины. Но помни, кому он на самом деле принадлежит это сознание. Вот это бескорыстный день.
Ильич, можно вопрос? Несколько вопросов. Как правильно изучать Бхагавад-гиту? Сколько времени для этого понадобится? И если можно, дайте нам совет некоторым участникам продолжить изучение, дайте нам совет в дальнейших шагах.
Бесполезно изучать Бхагавад-гиту, невозможно понять, как это. Поэтому даже не пытаемся, мы просто обсуждаем наши помощные способности. Что-то всегда будет понятно, что-то всегда будет непонятно. Это книга по жизни. Я изучаю уже 35 лет. Что-то, конечно, понятно, но это Бхагавад-гита, это божественный путь, это мой разум.
Поэтому я думаю так, если кто-то хочет включать Бхагавад-гиту академически, есть курсы.
Можете устроить курсы, да? Это серьезно, если вы склонны, то он санскрит там покопали, то есть проанализировали какие-то вещи, если такая склонность. Если нет такой склонности, просто читайте Бхагавад-гиту, обсуждайте здесь. Не надо прямо ее так изучать, не надо читать. Просто достаточно читать ее. Если будете ее каждый день читать, ваш будет успешным на 100%. Если так. Ну, можете организоваться просто и читать. Приглашать сюда кого-то, кто может хорошо разбирается в этих главах, включала. Сами можете тоже иногда что-то устраивать. Иногда просто собирайтесь, готовьте им пир, просад, и начинайте вместе читать этот глобус. Атмосфера будет приезжать. В каждом главе. Не упускайте этот шанс. Это может быть твердая пища, но если разживете и не остановите. Это эффект вещи, конечно. Суть всех. Да. Я тебе со мной фиксом подписываю. Усвоите твердо. Задача сама придет. И то, что нужно все пустили, делать. Просто, как мы сейчас, мы просто читаем, обсуждаем, только сайты, специальные деньги, очень придумали. Она сама себе все расходит. Это издание Бхагавад-гиты единственное в своем роде, потому что это по цепи ученической преемственности. На издании много также людей, просто умные люди есть, они сами что-то там интерпретируют, но это не преемственность, не сработает на практике. Как? Много теорий существует. Когда Прабхупада встречался с Битлз по поводу гит, задавали эти вопросы. Столько переводов в Лондоне, и повсюду, и знали. Какой, говорит, перевод авторитетный, настоящий, чему следовать? Это сейчас многих интересует. Какой гуру авторитетный, какая религия авторитетная, какая книга священная авторитетная? И какой перевод еще авторитетный? Это сейчас это главный вопрос. И Прабхупада говорит, авторитетный Кришна, смысле. Кришна авторитет. Значит, почему к нему обращаются все эти интерпретаторы? Как же к нему обращаются? Ведь есть только несколько книг в мире. Это все священные писания. Остальные интерпретаторы этих писаний. Все остальное, что бы мы ни делали. Это просто интерпретация этих писаний. Человечества. А книг нет. Коран это одна книга священных писаний. Остальное не называется книгами. Но он говорит, есть Кришна, он авторитетный, Бог авторитет. Мы понимаем, что Бог авторитет, но мы здесь живут в комментариях, в учебе санскрит. Но жена Леннона сказала ребенка, немыслимо, мы не можем учить санскрит, в очень сложно его. Когда вы читаете перевод, ну так мы об этом и спрашиваем. Перевод, это тоже перевод. Какой перевод авторитетен? Говорит, Кришна авторитет. Мы, говорит, понимаем, что Кришна авторитет. Ну тогда читайте санскрит. И так несколько раз, пока Хариса не сказал, Прабхупада, я признаю, что Кришна авторитет. Я согласен с вами. Кришна авторитет. Я понял, что он Бог. Бог это Кришна это Бог. Все понятно для меня. И вот тогда Прабхупада все очень просто. Найдите человека, привязанного к Кришне. И он будет. Это вот стадия Кришны. И это Кришна. Но вы читаете интерпретации тех, кто вообще не знает, кто такой Кришна. О нем ничего не говорит, не знает и не думает, и не служит ему. И пишет комментарии к Бхагавад-гите. Главное не Бхагавад-гита, а рассказчик Бхагавад-гиты. Вот это источник знания Бхагавад. Вот это что такое Бхагавад-гита. И она не отлична от Кришны, от этого Бхагавад-гиты. Поэтому нужно понять в конце Бхагавад-гиты, кто такие Кришна и Арджуна. И тогда считайте, что вы освобождены. Потому что это освобожденная душа. Если вы постигаете освобожденную душу, вы становитесь освобожденным. Джанма карма чимедильямы маги. Вам будет так. Это гарма. Джанма карма, джанма рождение, карма деятельности Кришны. Говорит, если кто-то поймет мое рождение в этом мире и то, что я делал в этом мире, он больше не рождает в этом мире. Это же божественный мир.
Еще вопрос. И говорится, что Махамантра и Бхагавад-гита это неотъемлемые, да, части друг друга. И Махамантра открывает Бхагавад-гиту, и также Бхагавад-гита открывает Махамантру. Объясните, пожалуйста, это.
Почему именно Маха-мантра?
Маха-мантра? Почему самая лучшая? Маха-мантра – это самая лучшая мантра. Тут не возникает вопроса, почему. Так почему не Маха-мантра, мы спрашиваем? Почему не хотите Маха-мантры? Выбирайте какие-то другие мантры, а не Маха-мантры. Если выбирайте Маха-мантры, то это без них все в порядке. Маха значит великая мантра, величайшая мантра. 16 миллионов мантр в ведах. Это тоже мантры, каждый стих. Ман, ум, трайта и освобождение. Если вы читаете просто эти шлоки, уже ум освобождает все проблемы. Мантра это. Звуковая вибрация, записанная. Звук. Но Маха-мантра, она заменяет все веды. Вибрация заменяет все веды. Вы можете понять Бхагавад-гиту, даже не читая ее, практикуя Маха-мантру. Мантра не так. Тут что мне сказать? Тут никакой теории, это мой опыт. Я практикую Маха-мантру 35 лет. Поэтому вам говорить о Бхагавад-гите. Уверяю вас, что это невозможно было бы без Маха-мантры. Я не философ. Вообще не ученый человек. Даже образование нормального. Как же могут быть никаких слов? На которые даже Ганди не мог говорить перед словами. Махатма, да. Почему так? Махамантра. Поэтому сюда такой страховый Махамантра, который говорит, что не нужно опыта. Можете проэкспериментировать, но вы не найдете равный Махамантру. Сами не будет. Время так происходит. Молитва любая хороша, но Махамантра это другое. Молитва еще нужно научиться. Часто молитва не срабатывает чаще всего. Чтобы не устанавливать правильный ум, неочищенный ум. Мантра очищает ум. Она же может быть и молитвой. Но она же полностью очищает ум и сердце. Она проникает, минуя все оболочки. Ментальные, чувственные, даже интеллект, сразу в душу проникает. Какая-то сотая часть проникает вглубь. Достаточно. Не 100%. Если 100% проникнет вглубь, вы уже не живете в материальном мире. Вы лицом к лицу видите Бога. Но проникает сначала 0,001%. Этого достаточно, чтобы жизнь имела своим образом. Потому что еще чувства неочищенные, проникает небольшая часть. Если проникнет 1-2%, то великая личность. Это не материальные люди. Как? Настройка нужна. Если мы читаем Бхагавад-гиту и говорим о Боге, то важна важнейшая настройка. Если вы радиоприемник, помните старые эти волновые? Если вы ловите волну, информация идет. Если не поймаете волну, информация не пойдет. И в зависимости от того, как вы установите ум, идет информация. Смотря на что настроен человек. Маха-мантра настраивает, чтобы мы могли воспринимать запредельные вещи. Информация идет постоянно, непрерывно, круглосуточно. Вопрос наших способностей. Ну вот так, пока. Но сначала вы изучаете как, наполнитесь, ну просто исследуете, анализируете, предпринимаете информацию. Эту информацию можно как-то классифицировать в уме, логически связать, например. Начать понимать целостное знание, так и дальше. Затем вы начинаете видеть это как практическое руководство, можете применять это. Это уже другой этап.
А уже на более зрелом этапе вы не видите книгу Бхагавад-гиты или учение, вы видите реальность окружающую вас. Карма написана здесь, вот она перед нами, вот она здесь, мы видим. Гоны, вот она перед нами, время перед нами, и начнут все это видеть. То, что в книге написано, вы увидите потом, можно посмотреть. Поэтому вы уже читаете на этом рынке. Даже когда вы с людьми общаетесь, вы читаете Бхагавад-гиту. Это же знание от Бога. Это же необычная книга, это не просто книга. Это даже не от пророка. Это единственная книга в мире непосредственно от Бога. Все остальные от пророков идут в нем. Есть разница. Бог очень либерален. Если человек хочет в ад, в конце концов, откусит в ад. А пророки приходят, чтобы закрыть путь в ад вообще. Запретить что-то. Есть разница. Бхагавад-гита основана только на свободе выбора. Это фактически для людей уже очень великий. Не подневольный. И прежде чем изучать Бхагавад-гиту, есть еще предварительные науки, вообще очищения, это прошлые времена используют. Сейчас мы ничего не можем применить в прошлое время, почти даже. Эти предварительные пути сейчас раздаются Бхагавад-гита. Махамантры сработают. Без Махамантры вы увидите, это будет интересно, а потом забудете. Если не будет практического применения, все равно это забудете. Дороги, по которым не ходят, зарастают. Забыть можно что угодно. Это требует большой серьезности. Но это этого стоит. Если даже один круг Махамантры в день, вы уже не будете стоить. Да, сюда сейчас говорит. Больше я не могу речь. Поворот будет крутой. Если вы готовы.
Это будет правильный вопрос уже вышло.
Я могу сконцентрировать. Сочинение специально, они не знают, что не даются из учителя.
Вся наука, то, о чем мы говорим, описывается как наука жертвенности. И этому невозможно научиться без учителя. Нужен тот, кто уже идет к этим жертвенности, уже освоил эту науку, что он всю жизнь посвятил. Речь, ум, поступки, посвященные служению. Это есть высшая жертва. И такой человек может научить нас именно в этой жертвенности, служению. Адвити пранипати на пари прашнина сева утешанти садьяма винни сатва даршина. Что это глава Бхагавад-гиты? Об этом говорите. Сатва даршина, тот, кто видит истину. Обратись к нему, если ты хочешь познать эту науку. Но как? Что значит обратиться к гуру? Адвити пранипати. Первое. Пранипати. Ржета всеми. Пранипатина. Пари прашна. Спрашивали для вопроса. Почтение, вопрошание и севая, служение. Вот три момента ученические. Значит, я ученик. Если обращаюсь к тому, кто уже видит истину, уже идет путем жертвоприношения, жертвенности, то должен пройти к нему смиренно вопрошая и служа. Это ученик. При этом учитель сам должен быть учеником своего учителя. Вот почему так описано. Тогда вы, наверное, Никто не может быть учителем, если не имеет своего учителя. Принципе. Гуру необходим. Сагун эвабхигачча. Так и говорится, он необходим. Если воду берем из реки, молоко от коровы, то знание только от гуру. Другой источник нет. Но у него два момента. Гуру двумя путями ведет за собой. Это ачар-прачар. Прачар – это проповедь. Вот мы читаем Бхагавад-гиту, это прачар. Но, да, мы это говорим. А ачар – это поведение. Пример. Они должны соответствовать. То, что он говорит, он должен делать. Тогда пример. Нужно испытать. Нужно время. Нужно наблюдать. Слушать. Спрашивать, наблюдать, как живет этот человек. Все ли у него посвящено служению Богу или нет. И что-то в кармане еще ходит. Он ничего не добавляет, не убавляет, когда что-то здесь надо почитать тоже самому. Нужно подготовить серьезный вопрос, куда ответить. Это по жизни, наверное. И поэтому опираемся на критерии, данные самой Бхагавад-гите или в юридических источниках. Квалификация гуру, квалификация ученика. С двух сторон, тогда будет результат. Да, на этом мы закончили.
Да. Большое спасибо, Александр Геннадьевич.